Цхинвали, на этой неделе произошло преступление, которое всколыхнуло юго-остинское общество. 38-летний Сослан Валиев, мужчина с особенностями развития, которого хорошо знали горожане и даже называли своеобразным символом города, был убит вернувшимся с войны в Украине вагнеровцем. На произошедшее молниеносно отозвалась как власть, так и простые граждане, которые не скрывали своего шока. Почему-то убийство шокировало жителей Южной Осетии, и какой нерв задело в обществе, пережившем не одну войну, говорим с юго-остинским обществом. Тимуром Цхурбати, журналистом «Эхо Кавказа» Муратом Гукимуховым, который следит за этой историей. Тимур, почему это убийство получило такой резонанс? Какой общественный нерв оно задело?
Я не соглашусь, когда вы назвали Валиева Сослана символом города. Это очень и очень натянуто.
Своеобразным.
И даже не своеобразным. Вот кто его символом называет, пусть... Для того он и будет символом, но символы не бывают такими. Он был в городе известной личностью. Это был человек, говоря так честно, блаженный, юродивый. И таких людей, обиженных Богом, нельзя обижать. Потому, я думаю, и откликнулась общественность. И еще потому, кто был автором, или исполнителем, вот автором этого убийства.
А что о нем известно?
Лично я с ним не знаком, врать не буду, но с чужих слов я знаю, что этот человек, уже это не первое убийство в его жизни, и он якобы попал в тюрьму. Вот, ну, я это утверждать не буду, я это знаю со стороны.
Это пишет средства массовой информации, что в 2014 году он уехал добровольцем в Украину и убил командира, после чего находился в заключении, потом попал в ЧВК «Вагнер». А что до того? Известно что-то, чем он занимался в Южной Осетии до того, как он уехал?
Он парень молодой, лично я его не знал, но я общался с людьми, которые его знали, знали его знакомых. И он и раньше тоже сам был в какой-то степени, ну вот насколько мне передали с чужих слов, неадекватным парнем. То есть то, что он сделал, это говорит, подтверждает его неадекватность. И то, что он таким странным образом получил свободу, да, идет спецоперация на Украине, и принимаются неординарные меры, чтобы пополнить ополчение. И таким образом вот люди, которые в общем-то в нормальном обществе не были бы, так скажем, в кавычках, героями, а из него из-за стали делать героя, вот это и всколыхнуло общество. У нас, у всех в нашей республике, у самих поствоенный синдром. И сейчас на него еще накладывается синдром Донбасса. Парни возвращаются с мест боев, и война не делает человека лучше. Да, она пробуждает и лучшие качества, но также и худшие качества. И нужна реабилитация. Этой реабилитации никто не проходит. Поэтому и случилась эта трагедия. И потому вот общество на него так болезненно и так остро реагирует, потому что все поняли, что наше общество нуждается в лечении и что надо очень осторожно подходить к людям, прежде чем делать из них героев.
Мурат, насколько актуальна эта проблема на Северном Кавказе, куда также возвращаются многие люди, которые воевали в Украине?
Мы пока с этим не сталкиваемся. Во всяком случае, я пока не слышал о каких-то актах насилия, каких-то перестрелках, убийствах, да, ну, что называется, тяжелых преступлениях с применением насилия, с участием военнослужащих, вернувшихся из Украины. Вот пока не было. Как я слышал, был один случай, значит, один из участников СВО был изобличен в торговле наркотиками, но пока этим и ограничивается.
Мы также знаем, что многие уроженцы Южной Осетии воюют в Украине. Точную цифру назвать сложно. Как они туда попадают? Почему они туда едут?
Ну, во-первых, в 2015-16 годах юго-осетинская армия была сокращена, и ее военнослужащие перешли по контракту на службу в 4-ю российскую военную базу. Основной массив попал на Донбасс вот в составе российской военной части. То есть как российские военнослужащие. Есть еще отдельный массив, это добровольцы. Это или так называемые добровольцы. Это люди, которые добровольно поехали на Донбасс Первая партия туда направилась еще в 2014 году. Кстати, вот Георгий Силкаев также входил в ее состав. Собственно, тогда он и убил своего командира, за что получил первый срок. Это как бы непосредственные участники боевых действий. Ну, добровольцев тоже местное общественное мнение разделяет на две категории. На те, которые поехали туда воевать, и на тех, кто научился жить на войне или жить рядом с войной. Это как бы две разные истории. Есть еще масса ЧОПов, частных охранных предприятий, которые занимаются охраной детских садов, административных каких-то зданий. Это еще одна категория тех людей, которые поехали, значит, вот в ЛДНР. И, наконец, строительные бригады. У экс-президента Анатолия Бибилова, как я слышал, там вполне успешный строительный бизнес. И он набирает на стройку вот рабочих из Южной Осетии и дает им, что называется, возможность неплохо заработать. То есть они туда едут за длинным рублем. Зарплаты выше, как я слышал. Ну, рабочий на стройке может зарабатывать вполне себе там 100 тысяч рублей в месяц. А зарплата сотрудников частных охранных предприятий, она уже там под 150, если не больше, тысяч рублей. Поэтому как бы туда едут многие, но не факт, что вот прям все принимают участие в боевых действиях.
Тимур, вы вспоминали о том, что у подозреваемого в убийстве Георгия Силкаева есть уголовное прошлое. Он действительно сидел уже по обвинению в убийстве. Тем не менее, в эти дни многие вспоминали действительно попытку его героизации в одном из интервью. Не создает ли это некую обстановку вседозволенности и не зажигает ли зеленый свет, как вы говорили, тем худшим инстинктам, которые война иногда и очень часто пробуждает в людях?
Я тут скажу так, то, что вот убит такой человек блаженный, и вот этот Суслан Валиев был по жизни бедолага, и то, что убит именно он, говорит о том, что этому человеку негде было себя показать, негде было себя проявить, потому что он обидел обиженного Богом. Обидеть другого человека в Южной Осетии не так-то просто. Здесь чуть ли не 80% мужского населения имеют боевой опыт. Поэтому никого просто так нельзя обидеть. Тебе ответят адекватно. То, что этот человек делал, говорит о его неадекватности. Я что еще хотел добавить, вот то, что Гакимухов сказал, Мурат. Я хочу добавить еще одну вещь, что да, там и ЧОПы есть, и призывают, но есть еще один момент. Вот реально, эта военная операция, вот осетины, южные осетины, держат слово в каком плане. Я могу сам, я негативно к этому отношусь, вот к событиям на Украине, но в то же время, когда осетины едут на войну, это для них, как вам сказать, возвращение долга России. Осетины не могут забыть, что Россия их не союзник, и что Россия помогает в трудную минуту, и они отвечают тем же, то есть они не продают союзника, хотя отношение к этим событиям у них самое разное. Но, тем не менее, огромное большинство осетин считает, ну да, Россия нам помогает, а наш единственный союзник, а мы союзников не предаем. Вот так я скажу, что мы не предаем своего союзника. Другое дело, что вот излишняя героизация от всего этого никому не нужна. Я даже удивлен. Я думаю, это, скорее всего, вот недоработка журналистки, которая эту попытку сделала.
Если вы говорите об интервью с Силкаевым, то это был североосетинский политик Артур Хадзарагов. Он писал с ним интервью. Он участник выборов в парламент РСО от партии «Дело». И он в своем интервью, действительно обсуждая войну, назвал Георгия Силкаева достойнейшим примером для подражания.
Участие в войне – это не значит, что этот человек, ну, списывает все грехи. Да, это тяжелая профессия, это действительно, ты рискуешь жизнью, но делать его героем для подражания, я думаю, этот Хадзарагов был совершенно неправ.
Мурат, о чем вам говорит молниеносная реакция югоостинского президента Алана Гаглоева, который в ту же ночь, в ночь преступления, когда стало известно об убийстве Валиева, экстренно собрал силовиков и приказал достать убийцу из-под земли? Это был ответ на общественный запрос или это действительно попытка отправить некий сигнал тем, кто возвращается с войны в Украине, что закон один для всех?
Нет, не то и не другое. Дело в том, что когда президент Гаглоев собирал силовиков, еще не было известно ни кто убийца, и никакого общественного резонанса еще не было. То есть в 20 часов...
Но он мог угадать реакцию общества.
Я думаю, что он понял, что речь идет о резонансном происшествии.
Он так это и назвал.
О резонансном преступлении, да. И это было первое резонансное преступление за 9 месяцев его правления. И, конечно, это был такой своего рода его экзамен. Во всяком случае, мне кажется, он его так воспринял. Он должен был показать югостинскому обществу, что вот он способен адекватно реагировать на подобные вызовы, да, на какие-то ужасные преступления. Он может быстро навести порядок, быстро всех задержать, если это требуется. Да. То есть это демонстрация готовности, да, демонстрация соответствия. Ну или, если угодно, это можно назвать инициацией своего рода. Он теперь в глазах общества, он человек, который может быстро и оперативно наводить порядок, быстро и оперативно мобилизовывать силовиков. Но, кроме того, судя по всему, эта история будет иметь последствия еще по другим направлениям. Ведь Гоголев еще и поручил министру здравоохранения разобраться в причинах летального исхода.
То есть вызывает вопросы еще, как ему оказывали медицинскую помощь?
Да, там с привлечением служб, там задействованных на разных этапах оказания помощи пострадавшему, да. И это теперь такая следующая серия этой истории. И уже многие предвкушают скандал, потому что эта история накладывается на другую. У министра здравоохранения в республиканском медицинском центре засели оппоненты, что называется, в том числе вице-спикер парламента Александр Плиев. Вот сейчас мы будем наблюдать такую ситуацию, скажем так, между чиновниками от медицины. Такое противостояние, да? А оно, в свою очередь, еще накладывается на историю с необходимостью оптимизации кадров. И одним из ведомств, в адрес которого больше всего упреков о том, что там непомерно раздуты штаты или непомерно много совместителей, это как раз система здравоохранения и республиканский медицинский центр в первую очередь. Поэтому вот какие-то еще будут последствия этой истории, конечно.
Тимур, вы, наверное, видели справку, так называемую, от ЧВК «Вагнер». Как она была воспринята в югостинском обществе? Потому что это, по сути, попытка отмазать и, в общем-то, представить дело так, что убитый, что называется, сам напросился, приставал к людям, и вот появился такой вот защитник, вагнеровец с ножом, правда, в руке. Как вот эту реакцию со стороны ЧВК восприняли в югостинском обществе?
Справка там от Вагнера или от чего не было. Я вчера как раз вот по воле случая общался с людьми, которые почти... Это молодые ребята, которые участвовали в событиях на Донбассе, которые реально заглядывали смерти в глаза, которые были даже отмечены наградами Российской Федерации. Они все к этому отнеслись очень и очень негативно. Потому что, ну, это была та категория граждан, которые в большинстве своем поехали добровольцами на Донбасс. И там разные категории людей. Есть кто едет зарабатывать, а есть кто едет по идейным соображениям. Я вот говорю о тех, кто поехал именно по союзническим соображениям, из благодарности к России за то, что это наш союзник. Эти люди все это восприняли неправильно. И они в большинстве своем порядочные, порядочные ребята, которые умеют себя вести. И они не дадут поднять голову в Южной Осетии тем, кто... Ну, война, всякие негативные качества тоже открывают человека и дают возможность беспредельничать. Но в Южной Осетии, у себя на родине, они стараются и наш местный обычай соблюдать, и, в общем-то, за законный порядок. И я думаю, вот верх все-таки поддержит ихняя идеология, а не то, что вот вагнеровец, который, ну, благодаря чрезвычайным обстоятельствам в жизни попал, вышел на свободу. Извините, человек, это неправильно.
Тем не менее, многих беспокоит, что будет, когда люди, которых перемолола война в Украине, с посттравматическим синдромом, возможно, озлобленные, будут возвращаться. Не накроет ли новая волна насилия и жестокости югостинское общество, которое и так, как вы отмечали, травмировано своим собственным послевоенным опытом? Вы разделяете эти опасения?
Да, опасения я разделяю, но это будет, ну, не в большей степени, чем раньше. Этого, ну, будут такие инциденты, скорее всего, потому что, ну, это состояние человека такое, что, ну, на всех война действует. Но я не думаю, что это будет катастрофой.
А как справлялись с этим раньше, учитывая ваш опыт?
Раньше тоже не справлялись. Раньше тоже были инциденты и... Ну, неадекватно. У нас очень много суицидов было. Это тоже синдром войны. И сейчас тоже будет печально, но как-нибудь его преодолеем. Что делать? Вот. Жизнь такая. Жизнь не оставляет нам выбора. У нас нет выбора. Мы вынуждены так поступать.
В обществе обсуждается, может быть, создание неких программ реабилитации? Или это настолько отдаленная перспектива и нереалистичная, что об этом нет и речи?
В обществе, конечно, это обсуждается, что нужна реабилитация, но дело в том, что сами захотят ли реабилитироваться. Ведь обычно человек это не замечает, только с течением времени начинает замечать, что ты неадекватно себя ведешь. Да, действительно, дай бог, чтобы это... Я надеюсь, все-таки будут какие-то кампании по реабилитации, но пока война продолжается, этого не будет. Конца ей, я думаю, в ближайшее время не будет.
Мурат, вы писали о попытках активно включать людей, которые возвращаются из Украины в югостинскую политику. В частности, упоминали бывшего президента Анатолия Бибилова. Как это может повлиять на политическую жизнь в Южной Осетии?
Ну, не то чтобы уже вернулись, но, конечно, есть попытка вот ту страту людей, которые находятся в Украине в статусе добровольцев, да, и они возглавляемы там Анатолием Бибиловым, конечно, это политическая сила. Конечно, она будет использована на предстоящих парламентских выборах, и уже мы это видим по некоторым пробросам партии «Единая Осетия», в частности, по инициативе наделить участников СВО неким особым статусом, которым, кстати, не обладают в Южной Осетии участники собственного конфликта. Нету понятия в Южной Осетии, вот как бы нету такого статуса ветеран конфликта. Ни пенсии не предусмотрено, ни льготы и так далее. Вот. Но этим статусом сейчас хотят наделить участников СВО и хотят, значит, освободить их от ценза оседлости. То есть время, проведенное на СВО, не учитывать как нарушение ценза оседлости, чтобы люди смогли принять участие в избирательной кампании предстоящей. И парламентской, а потом и президентской, потому что ценз для кандидатов в президенты 10 лет. Он 10 лет должен постоянно проживать на территории республики. Конечно, это в первую очередь законопроекты под непосредственно Анатолия Бибилова, чтобы он смог принять участие. Но и есть еще такое мнение, что, возможно, Анатолию Ильичу захочется как-то обновить свою команду, ввести в нее какие-то новые лица, да, там, героев Донбасса там, и так далее. И, конечно, это такой очень мощный ресурс. Участники СВО, в том числе и те, кому он дал работу на стройках, в том числе и те же чоповцы, это такой мощный ресурс, который, конечно, может проломить любую стену.
И все они ветераны, все, кто и строил, и стрелял, грубо говоря.
Ну да, я не думаю, что в числе его поддержки окажутся, например, военнослужащие 4-й военной базы, вот это вряд ли, да, которые попали в СВО. Но добровольцы и все остальные, они, конечно, находятся там в зоне его опеки, в зоне его внимания. И, конечно, это его ресурс.
Тимур, а как в Южной Осетии относятся к тому, что люди, которые, как и вы, как и многие, защищали свои дома, не обладают статусом ветерана, а люди, которые, исходя из разных обстоятельств, уехали воевать в другую страну, они будут в неком привилегированном положении?
Я скажу так, если привилегии им дает Россия, там какие-то льготы создает, то это правильно, они воюют за Россию, она правильно им делает льготы. Южная Осетия, я считаю, вот, когда говорят, что нет статуса ветерана, у меня свои разное отношение к этому. Я не считаю, что нам нужен этот статус. Почему я так считаю? Защищалась вся Южная Осетия. Все, кто был здесь. И вот те же врачи, те же учителя, те же вот, ну, кто угодно, кто был в войну здесь, они все защищали это, нашу республику. В той или иной степени. Та же уборщица, которая выходила на работу, она рисковала также быть убитой от случайной мины, как даже скажу так, на передовой часто бывало безопаснее, чем в городе, потому что город могли неожиданно минами обстрелять, а на передовой все-таки ты живой, защищаешься, и издали тебя не могли убить. Поэтому на передовой часто бывало безопаснее, очень много было жертв. Поэтому весь осетинский народ заслуживает статуса, и присваивать ему какие-то льготы, ну,
Это мое частное мнение, я не считаю нужным. Надо дать возможность работать, кредиты и крепить республику. Мы еще не построили нашу республику. Мы на дотации у России. Это позор, и я надеюсь, мы это исправим. И кто головой думает из ветеранов, из бывших, из настоящих, я вот не соглашусь с каким Каким-Уховым, что когда он там говорит, что Беглилев заработает авторитет.
То есть это не будет иметь никаких политических последствий для Южной Осетии?
Не, он так думает, что Бибилов так думает, что он заработает очки. Не заработает. Он был здесь, и даже то, что он покинул пределы республики, то, что он создает героизацию этой войны, и наши парни там гибнут, это никак не прибавляет ему авторитета. А его интервью в интернете, ну, чтобы... То, что он там наговорил, чтобы это исправить, ну, не знаю, ни один враг ему бы такое не устроил. Он сам себе устроил вот анти-пиар, скажем так.